Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здравствуйте.
Сегодня у нас 26 февраля 2024 года, и тема нашей передачи обусловлена запросом наших слушателей. Они попросил уже один слушатель, и Ольга еще к нему присоединилась. Тема «Два года СВО», которая недавно исполнилась, вот два дня назад. И вопрос слушателя как раз вот в чем. Ровно два года, как началась спецоперация, есть предложение провести следующую передачу на эту тему. Некоторые размышления для обсуждения. Какие успехи связаны с СВО, что удалось достичь за эти два года, почему в первый год отступили из нескольких областей. Там еще дальше идут вопросы, но мы будем как бы освещать по мере их поступления. Что касается успехов, связанных с СВО. Вы знаете, с моей точки зрения, основной успех СВО связан не непосредственно с протеканием военной операции, а с тем, в какой ситуации оказалась Россия. Потому что она наконец-то, благодаря этой специальной военной операции, разорвала вот эту пуповину, связывающую ее намертво с Западом, и делающую ее страной бензоколодкой, как на том же Западе ее и называли. И фактически начало самостоятельное существование вопреки сопротивлению этого Запада, то есть вступило, по сути, на свой собственный путь развития. На мой взгляд, и я это неоднократно говорил раньше, это надо было делать не в связи с СВО, а вообще просто само по себе. Потому что это и есть правильный путь развития страны. Но в течение предыдущих 30 лет, как известно, усилия предпринимались как раз в обратном направлении. Страну деиндустриализировали, приучали ее жить за счет продажи собственных ресурсов. Она и раньше их продавала, потому что ресурсами страна богата, и естественно, что раз ресурсы есть, то ими можно торговать. И, собственно, так поступают абсолютно все страны в мире. Но то, чтобы жить исключительно за нее, а вот остальные свои высокотехнологичные отрасли, например, авиацию, да, фактически аннулировать, полагаясь только на западных поставщиков, и также касается многого другого, автомобилестроения, там, ну, и мало ли, еще технологичных областей всяких. Вот то, что Россия в итоге, благодаря СВО, не собственному руководству, которое вот ее направило на этот курс, что было бы правильно, а именно благодаря тому, что СВО ее втолкнуло в эту необходимую ступень развития. Вот в результате страна стала действительно развиваться, опираясь, как говорится, на собственные силы. Это не происходит вдруг, естественно, само по себе, по щелчку пальца, но она идет в этом направлении. И это вот основное достижение, с моей точки зрения, именно для России, да, которая сейчас уже достигается при помощи специальной военной операции. Кроме того, ну, собственно, что касается самой военной операции, то вам ее ход известен, так же, как и нам всем. То, что удалось достичь за эти два года, это, ну, закрепиться, скажем так, на тех областях, в которых надо было закрепляться, безусловно. Но этот путь, который прошел, очень непросто. И в частности, именно при помощи, вернее, из-за неподготовленного, по сути дела, должным образом наступления, которое обладало фактором внезапности. У нее был такой эффект, и им воспользоваться, по сути дела, в полной мере не удалось. В какой-то мере удалось, потому что все-таки значительная часть территории, которая находилась вот под гнетом украинских оккупантов, тут иначе это не назвать, потому что оккупанты так себя ведут на земле, когда они начинают расстреливать ее города, жителей, и это длилось долгие годы, это понятно. Но, тем не менее, не удалось эту задачу осуществить полностью. И, в частности, за счет вот неподготовленности вот этой вот первой фазы операции. У нас про это есть отдельный вопрос, я о ней позже поэтому скажу. А сейчас, Вадим, что ты думаешь по этому поводу?
По поводу того, то, что мы начали ориентироваться внутри страны на собственное производство, как я понимаю. Да? Ну, я здесь не совсем соглашусь по поводу того, что именно боевые действия к этому сподвигли. Это как первопричина. Здесь скорее то, что западные санкции стали вот так действовать, арестовываться с счета, которые любезно Набиуллиной вывозились. И не только ей. И до этого была такая политика. Это такая генеральная линия, была такая идеология. Или, как модно сейчас говорить, философия, что зачем нам что-то развивать. Да, собственно говоря, те либералы такие пошива 90-х годов, которых я встречаю, они продолжают говорить, зачем что-то производить, если можешь что-то купить. То есть люди не наступают трезвость не наступает в любом случае.
Так ты вот, знаешь, Вадим, извини, что вклинюсь, ты на самом деле я не думаю, что это неправильная логика. Зачем там производить, если надо что-то купить? Но тут за А следует Б, если тебе готовы это продать. То есть тебе продавать, торгуют тебя этим не как на свободном рынке, а пользуются этим как орудием для экономического принуждения. Вот тебе не продают что-то не потому, что это невыгодно, а потому что это способ принудить тебя, то есть в данном случае Россию, сделать что-то. И вот таким, собственно, образом и получается, что пришлось наконец правительству заняться собственной страной и собственным производством, потому что действительно его заставили это при помощи санкций. И поэтому я всегда положительно относился к санкциям, я еще об этом скажу. Вот, но для меня благотворный эффект санкций состоит именно в том, что оно заставило наше правительство наконец делать то, что оно и должно было бы делать, как правительство России. Пожалуйста, извини, что я тебя перебил.
Да, поэтому, конечно, можно санкции рассматривать это таким образом, но вообще-то как бы это обидно. Потому что правительство, оно должно предугадывать события, оно должно исходить не из своих собственных хотелок, а из наиболее худшего варианта. Вот они, я знаю, что там тоже смотрели «Игру престолов». В «Игре престолов» там такой персонаж был, Питер Бэлиш, он говорит, то, что когда вы с кем-то общаетесь, вы думаете о наиболее худшем сценарии и как из него выйти. Особенно, когда это дело касается политики. Что друзей в политике не существует. Вот, по всей видимости, они как-то тоже это пропустили момент. Ну, об этом говорили все. Об этом говорили и в 80-е, и в 90-е, и в 2000-е. Все это говорилось каждый раз. Но почему-то это не воспринималось правительством. Я не могу понять, почему. Ну, что имя такое? Какая такая наивная идеология была, что надо все увозить, особенно после 2014 года. Ну, допустим, вы до этого как-то не совсем понимали, да? Но после 2014 года, по-моему, все достаточно очевидно стало. Куда что движется, как что идет, что надо было делать. Может быть, они рассчитывали то, что вот это футбол 2018 года что-то изменит. Не знаю. Но в любом случае, до сих пор мы продолжаем как-то торговать, и коммерция на первом месте стоит. Не стоит на первом месте. Люди до сих пор не воспринимаются как народ. Люди не воспринимаются как люди, что это какой-то обслуживающий персонал, который должен что-то делать, выполнять приказы, которые говорят. Почему? Ну вот потому что. А все, кто не выполняют, это предатели. То есть запихнуть. Вообще, вот эти два года они выявили настоящих русофобов, настоящих врагов. То есть те люди, которые, увидев самую маленькую слабость, которая есть в России, да, стали откровенно говорить по поводу своей ненависти именно к стране, к людям прежде всего, о том, что они будут с людьми делать, как они это будут делать. Не стесняясь, это говорили на камеру, что у них все схвачено. Нападать на ветеранов, которые вернулись, называть всякими нехорошими словами. Вот, ну, или просто там, например, нападать в Подмосковье на там парня и срезать ему часть волос с кожей. Им дают 3,5 года, на секундочку, так. Или какому-нибудь там депутату бывшему тоже как-то условный срок отменяют. Это как дали срок, а потом передумали, дали условный. А вот те люди, которые поднимают проблемы, которые как раз по-настоящему беспокоятся о том, что происходит в стране, и хотят вот того же Кагарлицкому, да, наоборот, меняют со штрафа на... Я не фанат ни разу Кагарлицкого вообще. И более того, я его даже не особо и смотрел когда-то, чтобы там быть каким-то фанатом и так далее. Но вообще это положение, конечно, оно... тоже. То есть действуются какими-то очень примитивными, простыми, прямолинейными способами. А когда что-то не получается, говорят, что это, вот, понимаете ли, за граница все сделала, все проблемы, мы здесь ни при чем. Но стала удобная такая позиция, удобная отговорка на все. И вот мне кажется, что вот это вот такой результат СВО, то есть такой промежуточный итог. К чему вся эта система вела? Как она была на самом деле подготовлена? Была ли эта система, которая так долго держалась, которой говорили, что мы нужны для кризисного явления, что мы нужны на всякий случай, что вы должны нас терпеть и так далее. Ну, как говорилось тогда. Сейчас вообще говорят, что вы обязаны нас любить и обожать вообще все, что делается. Но при этом как-то какие-то депутаты вроде Фетисова, уважаемый хоккеист, начинает делать заявление о том, что, знаете, то, что происходит во внешнем каких-то рубежах, а за границей, это не важные дела. Оказывается, важно то, что надо заботиться об экологии. Вот так вот. То есть надо принять какие-то экологические... Что... Вот, то есть, такие беспокойства у депутата Государственной Думы, хоккеиста, о том, что промышленность не нужна, о том, что нужно заниматься экологическими вопросами. К сожалению, вот, ну, вот такой, да, вот из недавних новостей вот такой услышал. Что на это можно прокомментировать? Я не знаю, как это можно прокомментировать.
Не знаю, мне вообще трудно понять, когда законодательный орган наполняется людьми, которые, в общем-то, по своему профилю были созданы как кадавры, потому что, ну, это не их область. Там известные журналисты, ну, не журналисты, может быть, певцы, гимнасты, там, я не знаю, кто еще, там, хоккеисты. Ну, они под другое заточенные. Они хорошо владеют шайбой, ну, как наверное, хорошо катаются. Может быть, что-нибудь бросают далеко на какую-то дистанцию. Вот. Но вообще-то политика это как бы не по их профилю, потому что они просто этим никогда не занимались и не увлекались. Их туда посадили, как известных людей, для того, чтобы были просто имена, которые на слуху. А на слуху че? Какие? Которые раскручивало то же самое телевидение по спортивным рекордам там, и всему такому прочему. Но по сути дела они политической функции никакой не выполняют. Они, так сказать, давили на кнопки. Может быть, они сейчас стали как-то так чуть-чуть шевелиться и какие-то самостоятельные мысли выдвигать, но это еще не значит, что они очень большие и зрелые, так сказать, эти мысли. Но, возвращаясь, однако, к СВО, я что хотел бы еще заметить. Вот у нас вопрос, связанный с тем, почему в первый год отступили из нескольких областей, и продолжение, узная теперь реальное положение дел на 22-й год, можно ли было тогда осуществить освободительный поход с лучшей подготовкой? Да, безусловно, было можно. И вот мне именно за эти возможности особенно обидно. Понимаете, в общем-то, так или иначе, любая военная операция, она готовится. Есть те, которые готовятся более удачно или менее удачно. Но у нас, вот конкретно в России, есть богатейший материал по тому, как надо готовить военные операции. Я имею в виду уже много раз упоминавшийся мной в этом контексте план Барбаросса, Я имею в виду не саму директиву Барбаросса. Директива Барбаросса там полторы страницы. Но все эти, весь тот объем оперативных документов, как военного, так и невоенного, и политического характера, который сопровождал разработку этого плана, который свелся к тому, что когда Германия вторглась в Советский Союз, то там войска не просто прошли за какие-то первые дни, там сумасшедшие там 200 или 300 километров, а в том, что на той территории, которую они прошли, уже были готовы распоряжения, структуры и люди, которые должны были заниматься дальше этой территорией, то есть оккупированной территорией. Она не оставалась вот в каком-то непонимании бесхозной, где войска прошли и ушли там куда-то вперед бороться с другими войсками. А на этом месте что? Да ничего, там типа как жили, так и живем. Вот так не было. Все было подготовлено заранее, причем еще до начала войны. И я уже приводил этот пример, что уже территория России еще не завоевана, уже была поделена на рейхскомиссариаты, а те, в свою очередь, на гебицкомиссариаты, и были назначены все начальники, включая, кстати, начальника даже не занятой Москвы. И уж не говоря о том, как будет хозяйственная жизнь организована на этих территориях, было ясно прямо с первого дня. Вот с того момента, как только она оказалась занята и пришло туда уже оккупационное управление. Вот это все то, чего в случае специальной военной операции сделано не было. И мне обидно-то именно потому, что Советский Союз же победил во Второй мировой войне. И вот все эти документы, они по сути оказались в его распоряжении. Они не публиковались, допустим, по разным соображениям. Но, тем не менее, они были в распоряжении, кто занимается военным планированием, той же Академии Генштаба, вообще Генерального штаба как такового, который за десятки лет, прошедших после вот этого события, и особенно его эффект, эффект был сокрушительным для Советского Союза и чрезвычайно обнадеживающим для Германии. Вот почему это все не осталось изученным, хотя бы на примере противника, да, то есть как именно он этого достиг. Вот не просто там те пошли направо, те налево, тех неудачные операции разбили, а дальше вот как это было организовано. Ведь это все можно было изучить. Причем все необходимые для этого документы, вот они для этого и есть, имеются. То есть их только открой и учи, чему учат в Академии Генштаба тогда. Понимаете, я как только началась эта специальная военная операция, если кто из вас помнит, я сказал, что у меня нет никаких сомнений в необходимости ее и в том, что Россия сможет ее осуществить. Но у меня большие сомнения в генералах, которые должны будут это делать. А по большому счету это проблема не только генералов, но и всего военного планирования и околовоенного планирования. Вот эти самые первые год, который был сначала характерен таким броском наступлением, а потом таким же броском отступлением, он как раз и был характерен тем, что этого военного планирования не оказалось. То есть на этом месте была просто пустота. Вот те регионы, которые занимались, в которых там жили, например, мои родственники определенные, да. Они говорят, мы просто вообще ничего не поняли. Прошла какая-то военная колонна и ушла дальше. А вся та власть местная, вот эта вот уже за 8 лет сформировавшаяся, это бандеровская, она вначале попряталась, потом после этого вылезла. Сказала, а что, собственно, произошло? Да ничего, мы все тут же на месте. И продолжала действовать так, как она действует. Понимаете, это на территории, которая уже как бы была занята Россией. То есть, что при этом делало военное планирование российское, да, еще до ее начала, этой операции. Я приводил тоже анекдотический, но аутентичный пример, что когда заняли Херсон, а его заняли в течение буквально первых там дней или недель, специальной военной операции. над мэрией Херсона в течение месяца висел украинский флаг. Вот это как? Вот это как должны были воспринимать это все, так сказать, люди, местные жители? Это вот чего? Это как бы тут к нам в гости, что ли, пришли? А вообще на самом деле все по-прежнему? Или все по-другому? А как по-другому? А по-другому никто не знает. Понимаешь? То есть вот это вот отсутствие проработки на минимальную, я считаю, глубину, да, вот что делать с территорией, которую ты только что занял, это как раз и оказало катастрофическое такое влияние на ход военной операции, особенно вот ее первые месяцы, которые в конечном итоге вынудили к отступлению. Потом этим стали заниматься, но это уже потом. Это уже много месяцев спустя, уже когда прошло и отступление. Я понимаю, что сейчас его там из общеполитических целей принято, так сказать, как бы маскировать такой фразой, что вот, мол, типа мы сами добровольно отступили для того, чтобы обеспечить успех переговоров. Успех переговоров отступлением не обеспечивается. Он обеспечивается только удерживанием позиций, как минимум. Поэтому это все от лукавого. Реально это означает, что операция действительно была не подготовлена. Этой точки зрения. Но с другой стороны, я хочу объяснить, почему она не была подготовлена. Вот понимаете, в свое время Саша Краснов, если помните, очень любил повторять фразу Ивана Грозного: прежде чем идти Казань брать, надо измену в Москве извести. Вот здесь мы как раз имеем дело именно с таким случаем. Ведь по сути дела, как готовилась военная операция, ну так как она сейчас представляется реально. Это да, были проведены маневры, да, у маневров были очевидно какие-то и потенциальные боевые задачи, но дальше вот дальнейшее решение на выдвижение в Украину принималось кем? Принималось Путиным вместе с Шойгу, когда они, так сказать, удалились как бы на охоту, там, в сибирскую тайгу. Почему удалились, тоже понятно, потому что вокруг нет чужих ушей. А это значит, что в той обстановке, в которой они реально работают, вот эти вот чужие бушей, просто торчат из-за каждого угла. И те, кто работает рядом, сбоку или где-то поблизости от них, еще непонятно, на кого они работают. И им самим это понятно. И именно поэтому надо уходить куда-то подальше, вот, для того, чтобы какую-то реальную секретность в этом деле соблюсти. Это трагическое явление, понимаете, потому что вот эту измену и вот эту неуверенность в собственных силах, вернее, в собственных сотрудниках, ее надо было изводить еще до начала операции. И, в общем-то, за 8 лет, если мы отсчитываем от 2014 года, времени для этого было более чем достаточно, но, тем не менее, оно не было использовано. Понимаете, ведь вот, чтобы закончить с Барбароссой, могу сказать, что вот все те планы, о которых я говорил, которых надо было бы иметь хотя бы в таком же варианте проработки, как у Барбароссы, во время специальной военной операции, они разрабатывались различнейшими инстанциями Германии, начиная от верховного, значит, оперативного руководства ОКВ, да, и кончая там самыми различными министерствами, ведомствами, ведомством Геринга, там, который отвечал за экономику, Риббентропа, который отвечал за внешнюю политику, Розенберга, который отвечал за идеологию, там, и прочее, прочее. Вот каждый из них какую-то часть эту своего плана вырабатывал. То есть в этом было задействовано, по сути, огромное количество людей. И это готовилось где-то примерно полгода. Как минимум полгода с момента, ну, примерно как после того, как закончился визит Молотова в Берлин, и Гитлер, в общем, понял, что тут не договориться, и надо вести дело к военной операции. И за эти полгода вот объем всего этого планирования в Москву так и не просочился. Нам сейчас говорят, что да, вот были какие-то разведчики, которые сообщали дату нападения Германии на Советский Союз, сообщали, Тот же Рихард Зорге этих дат называл там, я не знаю, штук 5 самых разных. И не потому, что он был плохой разведчик или потому, что убрал. А потому, что они действительно постоянно менялись. Более того, даже вот та дата нападения на Советский Союз, которая в итоге реализовалась, 22 июня, это был приказ, отданный с возможностью отмены его за сутки до его исполнения. То есть даже эта дата в определенном смысле не была окончательной, она могла быть отменена. Но ее не отменили, поэтому он, как говорится, пошел в дело. Но проработка-то эта вся велась, делалась. А вот в случае специальной военной операции такой проработки не было. И, видимо, ее даже не было возможности осуществить вот по причинам, которым я вам только что сказал. Поэтому отсюда и результаты вот этого похода. И я считаю, что освободительный поход в 22 году можно было осуществить гораздо лучшим результатом, если предварительно было почистить Кремль от измены. Вот это было непременно
условие. Вы так это прям заявление такое делаете. Как вы это себе представляете?
Да. Ну, делать это можно по-разному. Но надо понять, что к тому времени уже монарх сосредоточил в своих руках, во-первых, практически тотальную власть, это раз. Значит, надо было этой властью пользоваться. Вот. А второе, ну что, я не буду сейчас размахивать жупелом 37-го года, вот, но хочу сказать, что Гитлер в своем последнем интервью уже перед смертью, он очень высоко оценил эти действия Сталина, сказав, что если бы он сам вот поступил таким образом, то он не оказался бы в ситуации, когда его предали собственные генералы. Но, во всяком случае, он так оценивал причин поражения Германии во Второй мировой войне. Вот. Поэтому можно было это все сделать, но это требовало более решительных действий политического руководства не во время, а накануне операции, для того, чтобы обеспечить все-таки внутри герметичность информации и соответствующую команду. У нас было всех американских этих шпионов и всякого рода пятой колонны, от нее избавляться нещадно. А практически ситуация такая, что до сегодняшнего дня от нее избавились не полностью. Вот в чем причина.
Слушайте, вы понимаете, что значит избавились? Вот те люди, которые уехали, да, я их, например, не считаю пятой колонной, я их считаю там в чем-то трусами, в чем-то очень сильно несогласными, да, в чем-то вот, которые повели себя эмоционально, но это не предатели, это уехавшие. То есть даже если по Библии мы будем смотреть, то покинувшие Христа, это все апостолы были почти, а вот предал только один. То есть это какой-то должен обладать информацией, доверием. И получается, что у нас? Получается, что очень много актеров, очень много там членов Единой России или чиновников, которые клялись верности Путина. Сначала после 2014 года, потом после 2022. Весьма немало из них оказалось на Украине, оказалось среди предателей. И стали поливать действительно и Россию, и русских, сливать всех воедино, и Путина там. То есть все для них единое. Какой-то такой монолит, единый организм. 140 с лишним миллионов, это как будто один человек для них был. Mm-hmm. Ну, собственно говоря, как и руководство Единой России точно так же себя ведет. Ну, не только руководство Единой России, это так скажем, метафора здесь больше. Mm-hmm. Здесь больше, если говорить про наши СМИ, если уточнить. Mm-hmm. Mm-hmm. Что руководство Единой России, по всей видимости, какой-то такой административный формат имеет. А вот то, что делают наши СМИ, то, что делают там некоторые рядовые депутаты, это, конечно, удивляет, как себя ведут. И почему-то любые патриотические моменты, которые предлагает КПРФ, Справедливая Россия, ЛДПР, даже понятно, какая-то оппозиция, все понятно с ними. Но почему-то патриотизма в оппозиции больше, чем в главной действующей партии, которая все, я не знаю, то ли договориться хочет, то ли еще что-то. Потому что когда там говорят, что от чего уехал Чубайс, зря он боится, никто его здесь не тронет. Ну, в принципе, да, никто Ельцин-центр не тронул. Когда Горбачев умер, тоже там как-то чуть ли не как великий отметили. Очень странно это все, очень странно. Почему-то кто-то, если кто-то говорит по поводу, если кто-то делом доказал, что он патриот, в Африке, mm-hmm. да, в Бахмуте доказал, mm-hmm. что патриот. И потом, ну как уже прошедший войну человек, так это по-пацански вызывает на дуэль человека, которого считает виновным в гибели каких-то своих людей. Ну, вот он так посчитал, да? Он действовал так грубо, прямолинейно, это совершенно не заботясь, а считая, что там все у него на мази, все, абсолютно ни капельки, не претендуя на что-то, как вы когда говорили, что он якобы претендовал на пост министра обороны. Я этого не слышал в его речах. Он хотел просто какую-то проблему, которая мешала убрать. Он объявляется, да, он объявляется чуть ли не врагом, главным предателем оказывается. Тут только коррупцией занимается, ему дают 19 лет, и потом он не выходит. То есть, если бы, например, Россия шла с красным знаменем, как изначально солдаты шли, я думаю, как минимум идеологически был бы другой исход. И как минимум международное тоже положение было бы немножечко другое. Но по какой-то причине, mm-hmm. когда люди пошли с красным знаменем, их там стали сейчас с красным знаменем, у нас вылилась новая волна антисоветизма в СМИ. Mm-hmm. У нас внук Молотова позволяет себе вести себя так, как, совершенно не как его дед, скажем так. Mm-hmm. Mm-hmm. С моей точки зрения. И не только с моей. Какие он позволяет себе выражения... выбирать, mm-hmm. и как он искажает какие-то цитаты.
Mm-hmm. Нет, ты очень серьезный.
Поэтому вот здесь вопрос идеологический, вопрос, что те люди, вы говорите, что пятая колонна и так далее. Простите меня, но если mm-hmm. эти люди, они когда-то там в 91-93 смогли получить власть, да, эти самые люди, почему они должны менять с возрастом свою точку зрения, если их все прекрасно устраивает? Почему они должны менять? Почему они, например, будут считать пятой колонной нас с вами, да, они будут считать пятой колонной кого угодно, кто будет думать об интересах России, о долгосрочных последствиях. Им вполне себе удобно то положение, которое они занимают. Да, собственно говоря, как мы видим, немало людей там их просто с какой-то истерикой поддерживают, что вот это руководство, оно абсолютно безгрешно. Что никаких проблем нету. Mm-hmm. Вот. Ну, наверное, нет, mm-hmm. я не знаю, да. Наверное, то, что все это скидывают, наверное, все какие-то либо фейки, либо мелочи, на какие обращать внимание не надо. Но мне кажется, что все-таки, если такие мелочи есть, на них все-таки внимание, ну, для собственной репутации лучше обратить. Лучше как-то попытаться mm-hmm. исправить. Если уж за столько времени это не было сделано, то, пожалуйста.
Нет, ты совершенно прав, потому что я вот тоже с самого начала этой военной операции говорил, что, в общем, с нацизмом буквой Z не борется. Им нам бороться с красным знаменем, красными звездами, с тем, чтобы нацисты даже понимали, что они нацисты. Не говоря уже о том, что бойцы, которые идут воевать за Россию, они понимают, что они воюют за правое дело, они воюют под красным флагом, и они воюют под красными звездами. Знаете, еще Наполеон говорил, что армия только на треть состоит, так сказать, военных сил, остальное это идеология. Но я не точно цитирую, но смысл в этом, боевой дух, он так выражался. Вот этот вот боевой дух как раз и придает знамя, красное знамя. И то, что политическое руководство не в состоянии это понять, это трагическая ошибка. Для всей операции. Я не знаю, может быть, осознание до него опять дойдет, как до жирафа. Но, надеюсь, уже не с интервалом 8 лет, а все-таки, может быть, чуть-чуть пораньше. Но, тем не менее, проблема-то именно в этом. То, что для того, чтобы бойцы были мотивированными, чтобы они знали, за что они борются, им надо дать соответствующий символ идейной группе. Этого символа не дается. То, что в этом повинны, безусловно, люди, которые пришли в систему управления, как ты правильно сказал, в 91-93, на волне, так сказать, там, растаптывания коммунизма, и, в общем-то, на этой волне и поднялись, и до сих пор на ней живут. Но это лишние люди. Это не те люди, которые нужны сейчас стране. Значит, от них надо избавляться. И избавляться достаточно резко. Ну вот, Сталин в 37 году нашел такой способ. Понимаете? А здесь этого способ не был. Как результат с этой обузой, мы идем дальше вот, по достаточно тяжелому пути специальной военной операции. И пока не видно, каким образом ее стряхнуть, хотя она явно мешает. Вот вся эта жулябия. Ну, что еще из... Да.
Не знаю, вы как бы говорите о каких-то, что там избавиться, не знаю. Мне кажется, что это какие-то незаконные такие штуки. Мы только за закон, мы строго за закон, мы ни к чему, естественно, не фокусируемся ни на чем. Потому что как бы я всего лишь предлагаю, что те люди, которые находятся вот в бюрократическом аппарате, они достаточно лобильные. То есть они могут менять свои мировоззрения очень легко по одному щелчку пальца. Поэтому почему бы сейчас все-таки не вернуться к какому-то... Не опять начинать говорить, что Сталин и Ленин во всем виноваты, а все-таки ну хотя бы прекращать драпировать мавзолей к 9 мая, например. Да? Или, например, как-то сделать вторым государственным флагом флаг СССР. Почему нет? Что это запрещает? Мы можем принимать любые законы, по-моему. Можно два флага сделать. Пусть поднимут, пусть социалистическое мировое движение. Оно как-то получается, что даже вот в Бразилии, то есть левый президент, он как-то не очень дружественно настроен к нашему премьер-министру. То есть надо все-таки менять риторику, потому что ни Запад, ни Китай, ни мы внутри страны, мы так и не совсем понимаем, куда мы именно идем и что именно мы хотим. То есть тогда получается, что раз мы это не понимаем, значит самый простой, что хочет руководство, это ну, какие-то коммерческие улучшения своей позиции. Вот и все. Но чтобы улучшились коммерческие положения своей позиции, в принципе, красное знамя тоже подходит, как мне кажется. Почему нет? Потому что это же не обязательно какой-то строгий коммунизм. Это может просто какой-то небольшой левый поворот быть, о котором так много и так часто говорят, и который происходит каждый раз вправо. И причем не в то право. Если вы делаете вправо, ну тогда давайте все-таки не просто песня «Я русский» какая-то будет, и под которую будут певца с английским именем, по-английски написано словом «шаман», да, и африканскими дредами в кожаной каких-то это обмундирование. И под него там будут себя обливать водой на 20-градусном морозе люди зачем-то. Ну, вот как какой-то такой странный проблем. Вообще, это очень интересно. На Украине там политология просто в минусе и на нуле. Они до сих пор повторяют все то, что повторяли в первый же день или в 2014 году. Вообще не меняются. Ничего у них не поменялось. Хоть какой-то там вот вывод бы могли сделать. Нет, ничего. И с нашей стороны почему-то вот есть какие-то действительные перебежчики из «Единой России», действительные перебежчики там чиновников, которые сдают секреты и так далее. Есть блогеры, которые работают исключительно на Украину, исключительно в русофобском контексте, которые все обобщают, которые готовы там всю Россию. Почему-то про них там никто их не изловил по какой-то причине. Почему-то трогают только тех, кто находится в заключении уже и так. Законопослушных, кто требует строго законности, да, их почему-то трогают. Вот такое у меня противоречие получается. Что с одной стороны, я говорю, что ну действительно, давайте по закону, а с другой стороны, тех, кто требует, их и трогают. Ну как так? Ну как так? Я не могу этого понять. Мы же... Да, уж простите за такой небольшой сумбур, но я просто вот реально хочу вот эти два года как-то подвести и какой вот действительно большой такой результат, какое такое большое кардинальное изменение в тех, кто там находится в Кремле, тех, кто вот, депутатов Единой России, какой они лично вывод себе сделали. Там у главы Центробанка какой вывод был сделан из всего этого дела. Я вот его все равно не могу понять.
Ну, ты, в общем-то, хоть, как ты говоришь, сумбурно, но на самом деле изложил суть дела. Потому что действительно здесь надо ориентиры уже, идейные ориентиры менять другие. Старые не годятся. Вот те ориентиры буржуйского счастья, из которых пытались, так сказать, воспитать нацию в течение 30 лет, они никакого позитивного эффекта не дали. И надо возвращаться, в общем-то, к тем истокам, на которых, собственно, строилось советское государство и на которых оно побеждало. Поэтому вот опять это функция политического руководства. Вот то, что политическое руководство не делает этого, несмотря на очевидность и уже многие тому подтверждения, ну вот это вот ошибка политического руководства, очередная ошибка политического руководства, которую оно совершает, не действуя адекватно. Потому что действительно надо возвращать красные знамя, надо возвращать красные звезды, надо, как говорится, прекращать клеветать на советское прошлое. Потому что на сегодняшний день из того, что мы имеем, да, советское прошлое, оно превращается, как говорится, из какого-то черного в белое. Оно превращается, в общем, в какой-то пример светлого будущего. Понимаете? Как это не сравнивать с такой стороны. Хорошо. Давай еще дальше.
Кстати, вот вы сказали по поводу построения буржуинского, так сказать, государства, идеологии. Но простите меня, либералы, они тоже недовольны. Они тоже не видят в этом никакого построения, ни демократии, ни капитализма. Это понятно, что строится какой-то такой дикая форма капитализма, какого-то такого не совсем. Или, может быть, наоборот, это и есть тот самый чистый капитализм. Может быть, это так и есть. Может быть, здесь как раз строго по Марксу, что говорится, что есть одни страны, которые используют так социал-демократию, какие-то там поддержку, а есть страны, которые как хотите, так и вертитесь. Это нету денег, ну идите в бизнес. Вот может быть вот так вот идет. И действительно выглядит все как...
Я вообще не думаю, что это какая-то цельная продуманная политика. Да, это скорее некие шарахания, понимаете, из одной крайности в другую. Другое дело, может быть, не все повороты надо делать резко, но их надо делать, по крайней мере, решительно, чтобы понятно, куда поворачиваешь и что за этим дальше будет следовать. Это, кстати, относится вот ко всем тем приватизациям, вернее, деприватизациям, которые сейчас происходят. Ну, вот. Это, в общем-то, правильное движение. Ну, надо, значит, его продолжать делать. Так. Еще один вопрос, связанный с этим, да, сейчас наблюдаются большие успехи, больше успехи российской армии, чем это связано с истощением резервов боеприпасами ВСУ или боевым опытом армии РФ, и как оцениваете эффект санкций за 2 года? Ну, я в большей степени считаю, что это вопрос боевого опыта, потому что просто одними боеприпасами дело не решишь. Понимаете, их надо еще применять грамотно. То есть не просто там выстрелил белый свет как копеечку, а поражать, в общем-то, нужные цели. Не все подряд, а именно нужные. И вот именно это и является боевым опытом. И то, что этот боевой опыт возрастает, это бесспорно. Ну и любая армия во время боя, она все-таки учится. Вот. Та армия, которая воюет 2 года, ее не сравнить с той, которая была 2 года назад. На каких бы полигонах она не тренировалась, и сколько бы там ни было омедаленных спецов. Поэтому, безусловно, это в первую очередь вопрос боевого опыта. Я очень надеюсь, что сейчас первые огрехи этого боевого опыта уже пройдены. Вот. И сейчас уже подготовка ему идет в более гораздо качественном и интенсивном виде, чем это, может быть, было в начале. когда это только было про-пера, да, пробовали то-то, то это, то все. Сейчас все-таки это имеет более целенаправленный характер. Как оцениваете эффект санкций за 2 года? Я оцениваю санкции исключительно положительно. То есть я считаю, что санкции — это просто вот спасательный круг, который брошен России с Запада. Потому что они хотели достичь совершенно противоположного эффекта, это другое дело. Но реально они очень сильно помогли стране нашей в целом. Но в том, что они, во-первых, полностью проявили западный мир в том виде, в каком он есть, как говорится, без утайки, весь. Не на лозунгах, а на конкретных действиях. А во-вторых, тем, что заставили заниматься поиском других путей. Они вначале будут обходными, потом будут своими, собственными. Но так или иначе, это та дорога, которая придет пойти. Ее лучше было не бросать в течение 30 лет. Это правда. Но раз уж находимся в такой ситуации, то санкции, они просто подстегнули поиски этой дороги. Поэтому в этом смысле это явление благоприятное. Точно так же, как большой подарок, безусловно, России в том, что собственность всех олигархов экспроприировали, или во всяком случае загнали их под ноготь, или загонят еще под ноготь. Так бы воровали по-прежнему на Запад, а сейчас это становится бессмысленным. Ну, для многих, во всяком случае, бессмысленным. Что вынуждает, опять же, тратить капитал внутри России. То есть это глобально это полезная вещь. Она может там интерпретироваться в отдельные моменты, как чего-то не хватило из того, к чему ты привык. Я не знаю, там айфона, BMW там, или Coca-Cola. Я не знаю, есть ли дефицит или нет, я, честно говоря, не потребитель. Вот. Но это преодолевается, и когда будет преодолено, то никакого заметного эффекта не оставит. Тем более, что эти санкции, они, понимаете, они вещь такая обоюдоострая. Они на самом деле бьют не только по России, но и по тем, кто их вводит. И это реально так. То есть там заводы, которые прекратили здесь свою работу, они сократили свое производство, они, соответственно, уменьшились их возможности. Там это производство стало дороже. В общем, короче говоря, они создали трудности для себя. Не нам их считать, эти трудности. Я просто говорю к тому, что эти санкции далеко не одностороннее явление. С одной стороны, ввели, вот тут у вас все плохо, а у нас все хорошо, цветет и пахнет. Не так. Это и там плохо. Ну, зато это ставит весь порядок России на здоровую основу.
Так. Ну что, вот я нас... все-таки тоже тут скажу, что все-таки Запад показал то, что там находится совершенно недалекие люди, абсолютно, знаете, это одновременно беспринципность и какая-то последовательная глупость, последовательная тупость западных политиков, просто невероятная. То есть они там в какой-то момент, видимо, скоррумпировались по полной программе, и это долго продолжалось. Mm-hmm. Там, может быть, это Соланна, может быть, еще раньше с Берлускони, там, с кого это все началось, вот такая вот, от каждой стороны там по-разному можно говорить. То, что вот эти коллективные санкции, во-первых, они не продуманные, во-вторых, они тоже какие-то шапкозакидательские и тоже такие ура-патриотические, только уже с их стороны, от которых по итогу, во-первых, страдают простые люди у нас, простые люди у них, но сами политики не страдают. Наоборот, у них теперь все перекладывается в ВПК. Одна промышленность, один экономический сегмент просел, зато другой полный в шоколаде. И вся эта милитаризация у них на Западе, это тоже ни к чему хорошему не приведет. И как все прекрасно, как все говорят о мире. Запад говорит о мире, Украина говорит, что мы за мир, Россия говорит, мы за мирные переговоры. Но все действия всех, что называется, участников приводят к обратному, только к эскалации конфликта. Этого дела. Uh-huh. Политики везде политики. Это все так. А Украина, ну, разменная монета, разменная карта здесь. И пока это украинцы сами не поймут, в каком они положении, а они это отказываются понимать категорически. Манечка, величка, гордыня не позволяет это сделать. А их долго слишком мы самые гарные были. Ну, к сожалению, нет. Есть там и ребята вполне себе разумные, когда. Причем я абсолютно уверен, в двух вещах, что, во-первых, очень много, большинство украинцев, как только будет идти победа России, они скажут, ну а чего, а зачем эта государственность нужна? С Россией все прекрасно, мы здесь живем, а тут какая-то независимость, какие-то эти там политики другие, у нас своя независимость будет без этих, Зеленских и прочих. Вот. А с другой стороны, вот все-таки тот прогноз Краснова, который будет о том, что надолго проблема, это, конечно, естественно, не партизанская война, нет. Это будет, знаете, как вот с канадскими бандеровцами, которые долго засели и долго ждали своего часа, то сейчас украинцы, расселившись по всему миру, по всей Европе, как бы это ни создалась другая вот такая лобби-структура спящая, расселившись там на Мальте, в Британии, во Франции, в Испании, Португалии. Вот как бы это вот такая... А мы знаем то, что это обида ужасная. Ужасная обида и мстительность просто страшная. Такое долгоиграющее терпение. Как бы вот эти ребята там не начали мстить через 20 лет, через 50 лет, когда опять будет какая-то ослабление, когда опять будет какая-то ситуация неопределенности. У меня вот какие опасения есть.
Понятно. Ну, тут рецепт понятный. Ослабление не надо допускать. Это, в общем, урок, в первую очередь, для России. Вадим, я тут хотел еще чуть-чуть продолжить с вопросами, потому что есть интересные такие мнения. Вот, в частности, приводили нам в канале мнение Виктора Алксинса, которое я хорошо знаю, о том, что российская армия, невзирая на усиленное финансирование последние 20 лет и активную рекламную кампанию по поводу ее превращения во вторую по мощи армию мира и перевооружения ее на 80% самым современным и лучшим в мире оружием, на самом деле таковой не является, и в зоне СВО воюет в основном советским оружием 80-х годов. Я вам больше хочу сказать, понимаете, со всем уважением к Виктору. Вообще-то все армии сейчас, ну, во всяком случае, в этом украинском конфликте, воюют оружием 80-х годов. И почему? Потому что, во-первых, оно создавалось тогда, когда был, так сказать, запал эпохи холодной войны. Оно создавалось для того, чтобы противостоять противнику. И все вот эти вот образцы вооружений, я имею в виду танки «Абрамс», 70-х годов разработка, «Леопард», там, его разных версиях, 70-е, 80-е годы. F-16, которых сейчас добивается Украина, значит, то же самое, разработка 70-х, 80-х годов. И так далее и тому подобное. Того, те современные образцы, которые более современные существуют, вот как бы новые супер-пупер, вот там типа F-22, F-30, там стелсы, там и прочие, вот в реальных боевых действиях они свои эффективности еще доказали. То есть, если это действительно наиболее современным оружием чистой воды, это стоит выяснить. И неизвестно, на какой стороне окажется это первое. Второе, это значит, что 50-х годов достались отработанные и достаточно удачные конструкции, которые долгое время модернизировались. Вот тот же самый Т-72 через несколько итераций пришел к тому, я говорю, например, потом. Да? Это не потому, что вот, конструкция стремилась на этом застыла, а потому что конструкторское решение было удачным. Было параллельное решение, которые были неудачные или менее удачные, там, Т-80, например, или Т-64 украинцев. А вот это оказалось удачным решением. И как следствие, именно оно и практикуется. Это два. И третье, что тоже существенно, эти все вооружения создавались под другой тип войны. То есть все вот эти вот танки, самолеты 80-х годов, там массовые и так далее, они создавались под маневренную войну. Вот ту самую войну, которую вел Гитлер и которую внедрил, по сути дела, в мире. Понимаете? Для того, чтобы вырваться как раз из тисков позиционной войны, в которых успехов мало, а потерь много. Вот ноу-хау, собственно, гитлеровской Германии как раз с Блицкригом и состояло в том, чтобы войну провести еще до того, как противник успеет провести мобилизацию Вот для чего вводилась вообще идея и понятие блицкрига. И тогда действительно удавалось достичь максимальных результатов при сравнительно неминимальных потерях. Когда начинаете пихаться на линии фронта, как это было в течение Первой мировой войны, эта история затягивается на годы. Но сверх этого надо еще и понимать, что это требует вооружения другого плана. Вот те же самые танки, да, они ведь, в общем-то, предназначены в современных их версиях не для того, чтобы поодиночке там откуда-то выскакивать, выстрелил два раза и обратно спрятаться в укрытие. Это не типичное применение для этого танка. Для него типичное применение – это атакующие действия. Это инструмент прорыва, который должен прокатить внутрь там, десятки километров, да, и оказаться в другой точке, противник не ожидает, и там начинает шерстить. А по сути дела, и с той, и с другой стороны, сейчас используются эти вооружения не так, как то, под что они задумывались. Да? Mm-hmm. То же самое касается, кстати, авиации, там и массы другого. По сути дела, вот для вот этой вот позиции войны, будет проходить в позиционном ключе, требуется уже такой тип вооружения, адаптированный, найденный, как бы, боевого опыта, все не те самые инструменты, которые ковались в течение десятилетий армиями всего и с той стороны, и с другой стороны. Не надо думать, что вот эти годы это, так сказать, только русское. Западное оружие точно такие же в 80-х годах. И позже оно, собственно, существенной модернизации не провело. Именно потому, что незачем было. Если холодная война закончилась, зачем тебе новые танки? Ты на старых можешь покататься. Собственно, так оно и было. Так оно и продолжает оставаться по себе. Так что это не беда специально советского или там российского военно-промышленного комплекса. Это просто неадекватное применение того оружия, которая сейчас есть. Еще один момент. Сейчас найду, что тут еще было из Алтсенса. Да, вот она была последняя публикация, которая тоже у нас была на сайте, вернее, в телеграм-канале. О том, что Виктор сомневается в том, что вот этого самолета А-50, который последний, который был сбит, если он действительно был сбит, потому что вся информация об этом засекречена, подтверждений никаких нет, что это действительно сбит при помощи дружеского огня, скорее всего, это какое-то применение сверхновых средств ПВО, которые Запад развил, и который он либо испытывает на нас, либо применяет в обстановке тотальной секретности. Я не очень уверен вот в таком обороте событий, потому что любое средство ПВО, ну, будет, во-первых, самые дальнобойные комплексы ПВО, они находятся у нас. Это С-400, С-500, которые бьют, соответственно, 400-500 километров, патриоты действуют на гораздо более короткой дистанции, там даже с усиленным зарядом, но все равно. Ну, если брать патриот, я не знаю, других таких особо известных комплексов и нет. Во-вторых, даже если они появляются, то они долгое время испытываются. И так или иначе в процессе испытаний уже становятся понятны их характеристики, так что неожиданности и сюрпризы здесь ждать трудно. Была такая действительно фишка, запущенная американцами, о том, что они хотели создать новую ракету ПВО, которая должна была быть трехступенчатой и должна была сбивать советские, простите, российские ракеты не на последнем участке траектории, как это делают сейчас все системы ПВО, а на среднем участке траектории. Но это такая большая программа, в значительной мере мифическая. Сейчас они не время распространяться, если будет интересно, я как-нибудь расскажу. Но суть в том, что этой ракеты на сегодняшний день до сих пор нет. Не говоря уже о том, что она сама по себе, там, по своей конструкции, шахтная. В общем, короче говоря, ее пуск был заметен не меньше, чем пуск любой баллистической ракеты из шахтной установки. Поэтому я вот эти вот идеи относительно того, что какое-то новое суперсредство ПВО было задействовано мне как-то не кажется актуальным, что более актуально и возможно, вот именно для дружеского огня, это то, что летчик Кузьминов, вот тот самый, который угнал вертолет, и которого там пришибли в Испании, вполне возможно, не один такой существует. Может быть, другой такой же летчик Кузьминов существует в системе ПВО. Я это говорю потому, что для того, чтобы сбить самолет А-50 дружеским огнем, это надо очень постараться сделать. Не потому, что это трудно, а потому, что это цель, которая как раз заметна и очевидна, и более того, она подает сигналы свой-чужой. В общем, короче говоря, принять ее за что-то другое крайне сложно. Не говоря на том, что она уже находится на связи со всеми наземными пунктами, в том числе и системами ПВО, именно потому, что она обеспечивает им целеуказание. Значит, если его сбивают дружеским огнем, то это, скорее всего, делают специально. Вот мое такое предположение. Я не знаю, будет когда-то рассекречено это дело, и будет ли какое-то военное следствие по этому поводу, но случайность такого рода я не очень верю. Так, ну вот у нас практически подошло к концу наше время, нас уже редактор об этом предупреждает. Давайте тогда мы будем на этом заканчивать. Спасибо вам, уважаемые слушатели, за участие в нашей передаче. И до следующих встреч на канале Ревеллера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего. До свидания.
Спасибо. До свидания.